Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Юрий Евгеньевич, смотрите,
Здравствуйте,
у
доброе
нас
утро.
сегодня какой
Доброе
состав?
утро.
Состав у нас сегодня женский, действительно,
Женский.
Юрий
Но
Евгеньевич.
мы докажем, что тоже уже, к сожалению, разбираемся в военной теме. Хотели бы, наверное, с фронта начать.
Конечно же, как всегда.
Что происходит на фронте?
Давайте, давайте, как скажете.
Юрий Евгеньевич, ну вот глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов утверждает, что России не удастся взять всю Донецкую область. И даже говорит о том, что может быть реалистичное прекращение огня в этом году. Согласны ли вы с этими утверждениями?
Вы знаете, да, действительно, очень интересное интервью дал Буданов, начальник Главного управления разведки вооруженных сил Украины, Блумбергу. Любопытное интервью, в котором он высказал несколько тезисов. Первый тезис заключается в том, что России не удастся, вы уже сказали, не удастся взять под контроль всю Донецкую область, не удастся оккупировать всю Донецкую область. Второй тезис из тех, которые, ну, на мой взгляд, представляют особый интерес, это то, что в Днепропетровской области Россия хочет создать некую буферную зону. В общем, в Кремле сейчас бредят действительно буферными зонами, ну, шириной где-то там 15, 10-15, может быть, чуть больше километров. И третий тезис, на мой взгляд, самый интересный и имеющий серьезное политическое значение, Буданов сказал, что, в общем, вполне возможно прекращение огня и какой-то переход к мирному урегулированию еще в этом году. Для этого нужно, ну вот как-то он сказал, нужно, чтобы с этим занялись Россия, Украина и Соединенные Штаты. Ну, грубо говоря, он имел в виду, как я понимаю, что Соединенные Штаты смогут выкрутить руки Владимиру Путину и заставить его согласиться с прекращением огня. Хотя, ну, мы знаем очень хорошо, что Путин вот где-то в конце июня отказался от поисков неких компромиссных вариантов. Видимо, такие обсуждения на эту тему шли между Россией и Соединенными Штатами. В российские телеграм-каналы были сделаны некоторые вбросы, я думаю, сознательно совершенно, никаких таких неконтролируемых утечек из Кремля быть не может, с некоторыми параметрами того, что, собственно, обсуждалось между представителями Москвы и Вашингтона. Сейчас не суть важно, о чем шла речь, на мой взгляд, потому что тут конкретика может быть совершенно другая, но речь шла о поисках некоего статуса оккупированных территорий, который был бы приемлем и для России, и для Украины, о параметрах неких демилитаризованных зон и так далее. Значит, в общем, факт, ну, самое интересное как раз не параметры этих переговоров, не параметры возможного урегулирования, а сам факт того, что такие разговоры шли. Однако Путин сломал всю эту схему в конце июня, что вызвало известную реакцию Дональда Трампа, который пригрозил, ну, который высказал там свое разочарование Путиным и так далее, все это мы знаем хорошо. И вот в понедельник в Белом доме обещают, что президент Соединенных Штатов выступит с неким таким принципиальным заявлением по поводу России, Украины и так далее. Но выступит или не выступит, мы это не знаем, узнаем в понедельник, не так долго осталось. Но то, что Буданов имел в виду, видимо, какие-то переговоры, которые шли, и поиски компромиссов или компромисса, вот мне кажется, что это очень важно. И важно еще вот что. Буданов рассматривается как один из возможных кандидатов на пост президента Украины, есть, когда и если в Украине произойдут выборы. Но, скажем, вот есть интересные, на мой взгляд, интересные данные о том, как в Украине относятся к Буданову, Зеленскому и Залужному. Вот последние опросы показывают, что Залужному доверяют 73% жителей, ну, опрошенных жителей Украины, Зеленскому 67%, а Буданову 56%. То есть у Буданова есть определенные политические перспективы, и он этого, судя по всему, не скрывает. Вот такая вот история с интервью Буданова. Мне кажется, что это важная история не столько с точки зрения прекращения огня или каких-то военных событий на фронте, сколько с точки зрения раскладов, внутриполитических раскладов в Украине.
А что касается ситуации на фронте, как раз и его заявления о Донецкой области в целом, что происходит сейчас там?
А в Донецкой области происходит наступление российских войск, которые рвутся к границе с Днепропетровской областью, от границы Донецкой и Днепропетровской областей. И я, по-моему, незадолго до, ну, прямо перед началом вот нашей передачи прислал карту, вот она, эта карта, которая показывает, что, ну, собственно, это не моя карта, это карта, которая была сделана Deep State Map. Это достаточно надежный источник сведений о том, что происходит на фронте. Вот показано, как на протяжении предпоследних там суток или 2 суток российские войска продвинулись. Ну, действительно продвигаются. Видимо, задача поставлена во что бы то ни стало выйти на границу, перейти в Днепропетровскую область, подать это населению России и партнерам, внешнеполитическим партнерам или противникам Путина и Москвы как выдающийся успех. Хотя, собственно, я, честно говоря, не вижу никакого здесь особого значения в этом наступлении, но перейдут в Днепропетровскую область, а дальше что? Вот не случайно Буданов опять же в этом интервью, по-моему, сказал о том, что никакой угрозы для города Днепро, бывший Днепропетровск, столица этой области, нет. Да, будут прилеты российских баллистических ракет, будут прилеты беспилотников, но подойти к Днепру российские войска не смогут.
Юрий Евгеньевич, а что касается вот новостей, которые пришли относительно авианосца «Адмирал Кузнецов»,
Да,
мы
это
с
вот
Юлей
тема, которая
обсуждали.
вроде бы не имеет отношения к войне в Украине, а на самом деле, конечно, все имеет сейчас это отношение к войне, и мы понимаем, что это отчасти еще говорит о состоянии, ну, российского флота, российской армии, потому что «Адмирал Кузнецов» — это единственный авианосец, но с ним все время были, вот насколько я помню, по новостям с ним все время были какие-то проблемы, то он горел, то что-то с ним случалось, его бесконечно ремонтировали. В свое время вышел какой-то о нем документальный фильм. Меня, конечно, поразили его там размеры и, ну, то, что это такой военный город, да, вот, который плавучий военный город, но и поразило количество проблем с них связанным, с этим городом. И говорят, что все-таки все, устали его ремонтировать и, скорее всего, его разрежут, потому что невозможно больше этим всем заниматься. И он даже, ну вот, он все время находится, как я поняла, в сухом доке, он даже в порту не стоит, потому что его все время восстанавливают. И, может быть, уже хватит восстанавливать, нужно его в утиль. Что об этом скажете, Юрий Евгеньевич? Не будет авианосца?
Нет, авианосца не будет. Да, собственно, его и не было фактически. Он все время стоял где-то на приколе, а единственная его военная миссия, значит, в Сирию, где-то это было еще до войны, но после этого он, значит, с крайне большими трудностями его смогли довести до порта приписки и поставить на ремонт. Вообще, тут есть два интересных момента. Первое, значит, в России кончилась эпоха авианосцев. Она началась где-то в 60-е годы, когда тогдашний главнокомандующий военно-морским флотом Советского Союза, адмирал Горшков, известная очень личность, такой, ну, в России, вообще говоря, его считают героем, хотя ничего геройского он не совершил, кроме того, что сумел выколотить из Политбюро крупные суммы, очень крупные суммы на строительство авианосного флота. Было построено, дай бог памяти, 6 авианосцев, вот такого же класса, как вот этот самый адмирал Кузнецов. И, ну вот, сейчас в России ни одного не осталось. Значит, был один, остальные продали в Южную Корею и в Китай. И вот судьба этих авианосцев печальна, потому что в некоторых из них в части устроили казино, отели и так далее, а часть просто разрезали на, значит, ну, на булавки, как говорят, ну, сталь понадобилась. Так вот, но интересно другое. Интерес, да, и почему? Потому что, в общем, по двум причинам. Во-первых, строительство и ремонт, и вообще работать с этими авианосцами в России очень трудно, потому что строили их в Николаеве, сейчас это территория Украины, а строить и работать с ними, значит, как-то их поддерживать, ну, пытались вот на Кольском полуострове, но там ничего хорошего из этого для, как мы знаем, вот по судьбе этого адмирала Кузнецова ничего не произошло, ничего не было. А в Китае один из этих авианосцев все-таки поставили на вооружение, его купили, не помню, по-моему, Украины его купили. И назвали его, сейчас он называется Ляонинь, а в России он назывался Варяг. Так вот, авианосец очень плохой. Потом в Китае построили уже свой авианосец, ну, примерно по этому же проекту. Называется он, по-моему, Шаньдун или что-то в этом духе. Но вот есть 2 авианосца у Китая, вот такие, один родной брат Кузнецова, другой, ну, вроде бы двоюродный брат. Плохие авианосцы, как я понимаю, ну, вот сам, собственно, история с Кузнецовым показывает, что там есть какие-то системные проблемы, что, конечно, для китайцев не очень хорошая новость, но ничего другого они придумать не могут.
Юрий Евгеньевич, а вот выяснилось, что Франция и Великобритания, об этом Кир Стармер заявил, готовы прислать в Украину 50 тысяч миротворцев после подписания прекращения огня. Более того, Кир Стармер сказал, что план ввода контингента можно запустить через несколько часов после подписания какого-то соглашения. Насколько реальна такая миссия и насколько она изменит вообще ситуацию и будет обеспечивать безопасность 50 тысяч миротворцев?
Во-первых, нужно обратить внимание на формулировку. И Макрон, и Стормер сказали о том, что план уже готов. То есть решение, соответственно, по крайней мере, о формировании такого рода миротворческого корпуса, оно принято. Значит, речь идет действительно о 50 тысячах французских и британских солдат. Непонятно, правда, где они будут размещены, потому что есть разные варианты размещение, ну вот на территории Украины, где они будут размещены, на западе или в центре, или вдоль линии соприкосновения, это пока непонятно. Но сам по себе факт того, что план есть и он, видимо, одобрен, иначе просто президент Франции и премьер-министр Великобритании об этом бы не сообщали. Или сказали бы что-то другое, что вот мы обсуждаем, планы разрабатываются и так далее. Ну вот на эти формулировки нужно обращать внимание. Это значит, что очень серьезное решение все-таки где-то европейцами принято. И не только европейцами, потому что, по-моему, Стормер сказал о том, что есть создана коалиция из 30 государств, которые будут обеспечивать вот этот миротворческий корпус, ну, видимо, и военной техникой, и снаряжением, и финансами, и так далее, и тому подобное. Значит, это очень серьезное решение. которая, в общем, определяет и характеризует позицию европейцев вот, значит, по отношению к урегулированию в Украине. И это означает, что никакие требования России о том, чтобы на территории Украины, ну вообще, упаси Боже, не было никаких иностранных войск, они просто европейцами отметены. Ну, европейцами я не имею в виду в данном случае венгров, венгерское правительство, испанское, словацкое, там и некоторые другие. Но, в общем, такое решение принято, это важно.
Юрий Евгеньевич, мы вроде как-то с вами не обсуждали эту тему, когда говорили о том, что вот о темах сегодняшних, но я не могу вас не спросить. В новостях рассказывала, что Пит Хэксет, вот он собирается провести масштабную реформу, министра обороны США, но меня даже скорее, вот реформа связана с беспилотниками, но меня даже скорее удивила форма, в которой он рассказывает об этой реформе. Вот, если вы посмотрите, может быть, вы видели в новостях, такая вот презентация, да, вокруг летают, вокруг него беспилотники, вот там на фоне стоят военные, и он такой, знаете, немножко на рэпера похож, который вот этими даже движениями, как будто он рэп читает, когда без звука смотришь, кажется, что человек читает, действительно, зачитывает нам. Как вы думаете, это что это за новая форма презентации военных реформ?
Ну, в общем, я думаю, что это самодеятельность Пэта Хексета. Он ведь, вообще говоря, только недавно стал министром обороны, а до этого он был телеведущим, если я не ошибаюсь, на Fox News. Я могу ошибаться,
Именно так и
поправьте меня.
было, да.
Ну, вот он свои, так сказать, профессиональные какие-то навыки, как телекомментатора, телеведущего, он использует и, видимо, в своей работе министра обороны. Не знаю, но вот так ему, наверное, кажется более убедительным. Но это новое слово в такой публичной деятельности американского, высшего американского военного руководства. Но я могу представить себе еще каких-нибудь многозвездных генералов, которые вслед за министром обороны тоже будут, приплясывая, рассказывать о своих планах и намерениях. Ну, что делать? Ну, вот такой министр обороны есть в Соединенных Штатах.
Кажется, все в
Не
шоу
знаю, нравится
превращается
это
вокруг
американцам
Трампа.
или не нравится.
Шоу, самое настоящее. Ну что ж, действительно, мне кажется, Пит Хэгсет хочет еще и Трампу, чтобы было интересно, здорово и приятно это видеть. Но я не припомню, честно говоря, чтобы Министерство обороны США на протяжении своей истории вот что-то подобное устраивало. Они ведь, давайте вспомним, они ведь и не очень любят всякие даже марширование и всяческие парады. Они в принципе не любят вот эти все показные мероприятия, насколько я знаю.
Да, конечно, ну, не любят американские военачальники, не любят показухи. Ну, вот такая традиция, правильная традиция, нужно делом заниматься, а не шоу устраивать. Ну, вот, видимо, наступает какая-то новая эпоха. В России, значит, с авианосцами распрощались, в Соединенных Штатах вот новое слово такое в пропаганде достижений военных и планов, презентации планов. Ну, не знаю.
Да уж,
Посмотрим.
каждому свое.
Да, Юрий Евгеньевич, спасибо
Спасибо
большое.
большое, Юрий Евгеньевич.
И увидимся с вами в понедельник.